Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Свобода в клубах», проект «Акрополь». Это очень дерзкий, я бы сказала, проект, который посвящается молодым инвалидам и представляет собой, во-первых, фотовыставку, а во-вторых, серию лекций людей культуры, которые рассказывают об отношениях общества и тела. И я сегодня попросила прийти в студию для того, чтобы об этом поговорить, собственно, человека, который этот проект придумал, Енина Урусова, директор культурного центра «Без границ» и идейный вдохновитель этого проекта, и модель проекта Лена Волохова. Она инвалид. Лена, можно я так скажу? Можно мы назовем вещи своими именами? Лена потеряла руку и ногу в аварии несколько лет назад, проходила психологическую реабилитацию и снималась в этом самом замечательном проекте. Итак, мы сегодня будем говорить об инвалидах и обществе, инвалидах и культуре, об искалеченном теле в истории цивилизации, о том, как менялось отношение людей к другому партнеру. Но для начала я предлагаю, собственно, посмотреть ролик, который посвящается и выставке, и отчасти там видно, как она снималась, какие эмоции это вызывало у ребят и у всех людей, которые вот в этом проекте принимали участие. Пожалуйста, давайте посмотрим.
Земле нас 7 миллиардов, и ни одно из наших тел нельзя назвать совершенным. Чьи-то тела кажутся нам прекрасными, чьи-то пугающими, но человеческое тело всегда остается для нас источником загадок, радостей и тревог.
Естественно, я сравниваю там с другими людьми, с другими девушками, там, например. Я вижу, что у меня что-то, в общем-то, лучше выглядит, более ярко, например, не знаю, ресницы, брови, там, цвет волос.
Социальный проект «Без границ» представляет масштабный фестиваль «Акрополь. Тело, общество, культура».
Музейный экспонат, классика, древняя, где стоят статуи без частей тела. То есть люди считают это красиво, будут заценены.
В программе фестиваля уникальная фотовыставка, открытые лекции, творческие мастерские и детские мероприятия.
Когда в жизни встречаешь человека с такими же недостатками, то нравится шарахнуть, что не вставать.
Как устроены отношения тела и общества? Какая одежда на самом деле нужна нашим телам? Какими они станут через 5, 50, 500 лет? А главное, сумеем ли мы, способные ценить красоту мертвых статуй, научиться видеть красоту живых людей, от которых привыкли отводить глаза?
В моем понятии красота – это душа, а тело? Тело можно испортить.
Фестиваль «Акрополь. Тело. Общество. Культура» откроется 4 марта в здании «Телеграфа» на Тверской улице. Подробности на сайте acropolis-now.org.
Конечный результат меня поразил. Это вызывает кучу эмоций, но это действительно красиво, и людям нужно это знать, людям нужно это донести.
Ну, в общем, понятно уже из этого проекта, что ваша главная идея – это сравнить человеческое тело, искалеченное, с обломками статуй или с тем, что осталось от древнегреческих и древнеримских статуй. Но вот я вас, девушки, хочу для начала спросить. Вы не круто замахнулись? Наше бедное общество как-то вообще вот от темы инвалидов старается себя оградить. Я, кстати, должна извиниться за то, вот мне, вот, например, сейчас стыдно за то, что в здании, в котором находится офис Московский радио «Свобода», который защищает гуманитарные ценности, в нем нет пандуса. Поэтому я не могла пригласить кого-то из колясочников, кто участвует в вашем проекте. А вы предлагаете, вот сейчас у нас будут идти вот эти фото, и люди увидят, что это, ну, такой прямо жизнерадостный, гламурный проект. Можно и так о нем сказать. Ну, вот, Яна, что скажете на это?
Ну, вы знаете что, я думаю, что просто если бы я только вчера занялась темой инвалидности, мне бы в голову такое не пришло. А поскольку я в этой теме уже 5 лет, и я прошла все эти этапы от страха, от непонимания как.
Конечно, сначала от страх.
Мне был страх, да, и у нас есть слепые сотрудники в диалоге в темноте, я тоже не могла смотреть в эти белесые глаза. Теперь это вообще не вопрос, потому что я их не вижу. Вот. Я думаю, что, как всегда, и это может подтвердить любой человек, вопрос привычки нашего общения, привычки. Мы можем любую границу передвинуть куда угодно. И у меня есть вот как раз этим проектом, я хочу сказать, мы все, кто его делал, мы хотим сказать, что давайте заведем другие привычки. Об этом Панюшкин, кстати, очень хорошо в последние пятницы написал, про другой спорт у него. Там есть статья такая о том, что почему у нас есть Паралимпиада и Олимпиада, и давайте мы это совместим вместе, а специальный такой спорт сильных людей оставим отдельно, потому что вопрос привычки, посмотреть, надо соревноваться или не соревноваться, да? И вот это об этом. О том, что нужно изменить стереотипы, посмотреть, откуда они вообще берутся у нас в головах. И, собственно говоря, этот проект для того, чтобы каждый, посмотрев, задумался. Потому что каждого это трогает. И трогает по очень разным причинам. Ну, во-первых, как вы говорите, это шокирует. Да?
Во-вторых, для начала, конечно.
Для начала это шокирует.
Как искусство, как реклама, как активная медиа, безусловно, это шокирует.
Но я вообще в своей жизни поняла, что то, что шокирует, то и изменяет сознание. Когда тебя встряхнуло как следует, у тебя есть вот этот повод поменять систему, оптику. Да, иначе нет причины просто. И этот проект для этого. А почему он такой гламурный? Вы знаете, вообще с самого начала, когда мы начали заниматься проектом «Без границ», у нас же есть и мода для людей с иными телами.
Мы попозже чуть-чуть об этом поговорим.
Мне кажется, что любой маркетолог прекрасно знает, что для того, чтобы его продукт дошел до его реципиента, нужно подавать его по тем каналам, теми словами, теми образами, которые его клиент привык получать. Да? Только так она доходит. Наша целевая группа проекта «Без границ» – это люди, имеющие образование, люди, принимающие решения, что очень важно, потому что эти люди, принимающие решения, будет пандус, будет он правильный или неправильный, будет законодательство, или будет оно правильное или неправильное, да, ну, может быть, но у нас как дышло, у нас же все по-другому немножко. И вот до этих людей они не обязаны знать про инвалидов, как вообще никто, кто с этим не сталкивался. Но когда они вот это увидели на своем языке, на языке интеллектуальном, на языке тонком, на языке образов привычных из книжки «Мифы Древней Греции», которую мама положила на стол когда-то.
Ну и в том числе и из телевизора, и из не только из канала «Культура», но и вполне себе из какого-нибудь европейского кино.
Да, и когда вот это дошло через эти образы, оно может отложиться гораздо совсем иначе, чем вот, знаете, все же стоят сейчас и говорят, ты должен сделать пандус, ты должен сделать доступный интернет, а у вас это нет и это нет. Когда к вам так обращаются, вам же не хочется, вы сразу закрываетесь. А тут мы даем такую конфету красивую, и человек ее съедает, и она начинает действовать изнутри.
И вот это... Хорошо, давайте мы продолжим чуть позже. Я вот сейчас у Лены хочу спросить, как вам в этом было участвовать?
Очень интересно.
Вот у меня такое чувство, что у ребят там как-то страшно много эмоций. Вот у всех, кто там.
У всех, конечно, потому что все было, это был настоящий прямо съемочный день, целый день с утра. То есть нас 4 часа гримировали, покрывали вот этой серой краской, то есть приближая нас к виду статы, волосы. Все это вот 4 часа проходило, и такая атмосфера. Атмосфера очень дружеская, веселая. И потом вот 4 часа мы, значит, лежали, нас выкладывали всякими разными позами. И вот постоянно фотографировали это сверху, 7-метровой высоты снимала камера. И вот продюсеры съемок смотрели, как, значит, это должно выглядеть, чтобы это вот было красиво. Там говорили, кому как повернуться, кому как лечь. И вот 4 часа мы так лежали. В общем, это сложно было, но очень интересно. Все ребята очень такие были жизнерадостные. Все, в общем, там ребята паралимпийцы. И по плаванию, и по слэдж-хоккею трое ребят занимаются. То есть люди, чего-то достигшие в своей жизни и не особо обратившие внимание на то, что пережившие вот эту вот, да, трагедию какую-то жизненную, потому что у каждого, в общем-то, эта трагедия была, такой период сложный. Мы нашли в себе силы, мы улыбаемся, и это было очень интересно.
Ну, вот у вас не было такого чувства, что вот что-то вот какие-то вот эти здоровые люди, они зачем-то вас
сошли,
используют,
да?
Или сошли с ума, и что что-то вот в этом, вот какой-то подвох.
Нет, мне кажется, нет, ни у кого не было. Всем было очень интересно посмотреть, что получится в конечном итоге. То есть каждый же себе это по-разному представлял, что это будет. Мы теоретически понимали, как это должно выглядеть. Но вот очень хотелось посмотреть конечные результаты, конечно. Когда вот мы увидели уже эту картину, как это вот действительно фоторепродукция, такая фотокартина, она большая, она... И вот невозможно глаз отвести. Я поймался на мысли, что я не могу отвести глаз, я хочу всех рассмотреть, вот каждого человечка рассмотреть, вот эти вот тонкости, как вот как это, хотя я провела с ними целый день, да, и все равно я не могла наглядеться на это, оторвать глаз.
Лен Волхов, спасибо. Давайте мы послушаем Ольгу Вайнштейн. Она у нас по телефону на связи. Ольга – известный культуролог, автор книг и статей по теории костюма, теории моды, в отношении человека с телом. И Ольга будет, насколько я понимаю, читать лекции в вашем проекте.
12 числа, 12 марта, Digital Telegraph, 7 часов вечера.
Угу. Оля, я хочу вас спросить, вот что вы думаете об этом проекте, как... Вообще, современное российское общество, насколько оно готово вот такого рода информацию получать, как это будет работать, и в какой культурной традиции, например, может находиться, куда мы можем вписать вот такой проект или такой, или подобный?
Это вот замечательный проект, и я думаю, что наше общество сейчас вот как раз уже повышается готовность к адекватному восприятию таких проектов. И это не случайно, потому что вот отношение к инвалидному телу – это очень важный индикатор толерантности общественного сознания в отдельно взятой стране. И вот как раз по части толерантности, вот по части терпимости к другим людям, которые отличаются от нас по какому-нибудь признаку, Россия, к сожалению, во многом раньше не могла никак сравниться со странами, где толерантность уже давно культивируется как своего рода общественная мораль, общественная этика. Такие страны, как Англия, вот, наверное, на первом месте я назову, Америка, многие европейские страны. И вот в этом ряду толерантность, она проявляется практически по всем параметрам, которые составляют идентичность человека. То есть можно говорить, скажем, о толерантности по отношению к гендеру, то есть толерантность по отношению к секс-меньшинствам, толерантность по возрасту, каково отношение в обществе к пожилым и детям, каково отношение к людям с иным цветом кожи, то есть, тест на отношение к расизму. И вот тут же, уже мы подходим к нашей теме, это отношение к людям с ненормативными телами. Причем особенно в сфере искусства и в сфере моды. Не секрет, что раньше канон красоты ориентировался на гламурное тело, эти пресловутые мерки, 90-60 на 90. К счастью, в последнее время этот канон во многом видоизменился. И мы видим на подиуме и пожилые модели. Я была на таком показе в Норвегии, где старушки очень такие симпатичные демонстрировали маленькие черные платья. На подиуме присутствуют полные модели. Например, очень успешно делает карьеру российская модель Катя Жаркова. Наконец, модели-инвалиды. Здесь, конечно, в первую очередь надо назвать замечательную американскую и актрису, и спортсменку Эми Майенс, которая снималась и в кино, и участвовала в дефиле у Александра Маккуина. Это девушка, которая ходит на протезах, поскольку модель-ампутант, у нее отсутствуют ноги ниже колена. И тем не менее, она уже вошла в историю моды, она обладатель коллекции самых разных прекрасных протезов. Александр Маккуин лично делал для нее такие деревянные сапоги, на которых она гордо выступала при показе его коллекции. И сейчас Эми Майенс снималась в рекламной кампании L'Oréal, где тоже не было никаких попыток приукрасить ее тело. Наоборот, один из снимков запечатлел ее в движении, как она бежит на своих механизированных протезах, так называемая протеза лапа гепарда. Очень красивый снимок такой бегуньи в движении. Другой знаменитый снимок модели-инвалида – это Таня Кевиц, вот у которой отсутствуют вот руки ниже локтя, она снялась в рекламе бельгийской благотворительной организации. Этот снимок был чрезвычайно популярен. И я хочу сказать, что вот если говорить о каких-то традициях вот в обществе, почему они меняются? Во многом они меняются благодаря отношению самих людей. Обычные женщины, потребители, они уже начинают протестовать против вот гламурного канона в рекламе, вот в моде. И эти протесты вот как-то доводятся до своего логического конца. Например, в прошлом году покупатели интернет-магазина H&M заявили публичный протест против того, что вместо реальных женщин на фотографиях использовали просто фоторобот. И точно так же вот в Англии пришлось пойти на уступки рекламодателям, когда их уличили в активном использовании фотошопа. Там были скрыты возрастные изменения на лице Джулии Робертс. И компании, рекламодателю пришлось признаться, что да, был применен фотошоп, после чего в сети появились такие саркастические реплики, что самый лучший противовозрастной крем – это крем Adobe Photoshop. Можно упомянуть другие рекламные кампании, например, компания Dove за реальную красоту. Тоже она имела очень большой успех. Что касается нашей страны, то я думаю, к нам тоже это все уже постепенно будет приходить. И у нас есть такая старинная традиция, может быть, она тут отчасти может как-то способствовать. Это отношение к инвалидным телам как к сакральным телам. То есть тот факт, что инвалиды очень часто были при храмах, что считалось, что их нельзя ни в коем случае обижать, что это такие блаженные люди. Может быть, эта религиозная традиция, она в чем-то закладывает какой-то элемент, так сказать, позитивного отношения. Но это, я думаю, все-таки не главное. Главное, что меняется само общество.
Ольга, спасибо большое. Ольга Вайнштейн, культуролог. Но здесь я не могу не вспомнить, если уж продолжать эту цепочку одноногих красавиц или там безногих красавиц и бывшую супругу Пола Маккартни и удивительный проект Мэтью Барни, мужа Бьорка и замечательного современного художника под названием Гарри Мастер, где одно из центральных мест буквально занимает действительно девушка-красавица, безногая красавица. И по телефону с нами тоже Людмила Алябьева, главный редактор журнала «Теория моды». Давайте мы послушаем Люду с ее отношением к этому проекту и с ее представлениями об инвалидности и красоте. Людмила, пожалуйста.
Я как раз приветствую всех из британской школы дизайна, поэтому я просто, в общем, непосредственно общаюсь с теми людьми, которые в будущем, возможно, будут создавать дизайн для людей всех возрастов, разные абсолютно телесные конструкции и прочего. Проект замечательный. Не могу сказать, я, конечно, тоже очень надеюсь, что он очень много изменит в сознании людей. Но сознание людей само по себе уже меняется. Я согласна с Ольгой Вайнштейн, которая говорила о том, что, безусловно, общество меняется. Как бы, так сказать, мы не сетовали на то, что у нас все хмурые и очень подозрительно относятся ко всему, что ненормально, ненормативно и так далее. Тем не менее, я по даже своей преподавательской деятельности вижу, что отношения меняются просто с каждым годом кардинально, потому что действительно ощущение создается, что отношение к людям с разными, да, с разными телесными организациями, будь то, я не знаю, действительно инвалидные тела, будь то полные люди. Собственно говоря, всех, кто тут упоминал, Вайнштейн, поэтому я, наверное, повторяться не буду. Ощущение, что восприятие, оно очень сильно меняется. И такие проекты нужны, их должно быть очень много. Потому что мы должны просто привыкнуть к ним зрительно. Потому что, когда тебе показывают что-то в первый раз, и это не совпадает с тем лекалом и тем шаблоном, которым тебя приучили с детства, Безусловно, ты, возможно, в какой-то момент не согласишься, или там, не знаю, у тебя будет какой-то там внутренний, а может быть, даже зачастую внешний протест против этого. Но тем не менее, когда тебе показывают это 2, 3, 4 раза, и ты наконец начинаешь понимать, что это просто другое, тем не менее красивое, то я думаю, что вот в этот момент как раз наступает очень важный вид происходит именно в оптическом восприятии, именно поскольку мы все-таки визуалы во многом, да, не во многом, а подавляющее большинство из нас. И вот это вот, как мне кажется, очень важный момент, поэтому замечательно, что такой проект придумали, что он существует, и я желаю просто больших успехов ему и надеюсь, что действительно это как-то сильно изменит отношение людей к инвалидному телу, вернее, даже оно уже изменяется, потому что действительно ощущение, что с каждым годом просто люди... их восприятие меняется просто. Каждая лекция это просто чувствуется на самом деле.
Людмила Алябьева, большое спасибо. Люда – главный редактор журнала «Теория моды». Ее работа тоже часто бывает связана с проблемой людей с инвалидностью. «Свобода в клубах». Мы обсуждаем проект «Акрополь». Это фотопроект и серия лекций, связанных с проблемами людей с инвалидностью. И, собственно говоря, вот фотопроект показывает нам инвалидность как просто другую форму красоты, вписанную в классический, кстати говоря, канон красоты, разрушения, утраты и обретения, обретения новой полноты. Лен, вот я хочу вас спросить, все-таки вы сказали, меня на самом деле очень задело то, что вы сказали в начале, что каждый человек с инвалидностью, вот ребята, с которыми вы снимались, это травма, шок и потом попытка как-то выстроить себя по-новому. Мы можем об этом немного поговорить? Вот, например, не раздражает ли вас чрезмерное сочувствие или чрезмерное внимание, которое может быть, когда вы впервые там с кем-то встречаетесь, когда кто-то смотрит на вас, о, она не такая, как все. Знаете, как вы с этими чувствами справляетесь?
У меня скорее возникает такое чувство, вот когда я вижу, человек растерян, и он не знает, как со мной разговаривать, и как на меня смотреть, и, может быть, мне там нужно срочно поставить стул, все подать, принести, чтобы я вот вдруг не испытала какого-то, да, такого. Мне, и как бы моя задача сразу дать понять человеку, что я сама справляюсь, я могу взять сама стул, налить себе воды, там, то есть все нормально, не переживайте, все хорошо, я улыбаюсь.
И покурить пойти, вот, да. Кстати говоря, докладываем дорогим радиослушателям, что Елена еще в состоянии открыть дверь, выйти на балкон и покурить перед записью программы.
Сейчас стрельнут зажигалку.
Да, зажигалку в состоянии.
Да, и вот это моя задача такая, то есть дать понять человеку, что я абсолютно нормальный, здоровый, здравомыслящий, там, даже жизнерадостный человек. То есть не надо меня жалеть, не надо мне пытаться как-то помочь, хотя это, в принципе, нормальное желание любого нормального человека. Но вот эта вот неловкость, которая создается, вот первая, она сразу уходит после того, как я начинаю говорить, там, улыбаться и показывать, что, в общем-то, я все могу сделать, и все нормально, я нормальный человек. Это у меня такое было, знаете, прошлым летом я себе сделала такое задание, миссию такую на себя взяла летом. Мне было непонятно немножко, как же можно, да, вот, ну, с протезом, наверное, как-то может быть неудобно людей шокировать, там, еще что-то. Еще руки нету, протез руки я не ношу, потому что мне больно его носить. Чисто физически я его не могу носить. То есть я пытаюсь там как-то какими-то маечками, там, шарфиками, да, прикрывать, чтобы сам вид ампутированной руки не шокировал. Но в любом случае понятно, что ее нету. И, значит, протез там титановый, такой, мне кажется, такой красивый уже. И вот я, значит, летом решила ходить там в шортах, кроссовках, там юбки короткие, платье. Ну, лето, если жарко, ну, что делать? И вот это ощущение, когда ты смотришь на людей, которые делятся вот на несколько категорий. Первые – это люди, которые сразу понимают, что ты молодец, улыбаются тебе в ответ, там, уступают место, естественно, там, показывают класс, там, ну, то есть ты видишь расположение, которое положительно в твою сторону. А есть люди, которые просто, ну, вот таким, скажем, языком шарахаются. Они не понимают, они смотрят, и для них это так ужасно, они с таким сожалением на меня смотрят, что вот, ай-яй-яй, как же бедная, не дай же бог, вот, как же так. И стараются как-то вот обойти, отойти вообще в сторону. Я для себя поняла, что это даже вот такая мысль, да, для человека, это первая вот такая шокирующая мысль, но с этой мыслью он будет ходить несколько дней и думать об этом, и переваривать это, и вот и в конечном итоге все равно придет к какому-то мнению, будет это обсуждать, что я видел такую женщину там, или девушку, там, да, молодая, там, на протезе, нет ноги, нет руки, но она улыбается, она вот по метро сама передвигается. То есть это вот как вот я говорю, такую миссию себе взяла, что вот такой толчок для людей, чтобы люди видели, что мы есть, вот такие люди, да, и что мы живем, мы улыбаемся, и у нас все хорошо. Нас не надо бояться.
И жалеть не надо.
И жалеть не надо, да.
Вот, Инна, если можно, немножко давайте еще про это. Вот я про то, можно ли выстроить действительно равноправие, и как это сделать. Вот у меня есть очень простой пример в семье. Я впервые увидела инвалида, когда мне было года 4. Приехал младший брат моей бабушки, а он молодым воевал, и он потерял ногу там буквально в последние дни войны. И, с одной стороны, ребенку, извините, я вот такие простодушные вещи говорю, ребенку интересно и как-то немного странно, и, может быть, даже страшновато, но он был таким веселым и, в общем, замечательным дядькой, что я как-то перестала вообще испытывать какие-нибудь чувства по поводу отсутствия его ноги, кроме некоторого интереса. Дядь Петь, покажи, как это устроено.
Да, да.
Не знаю, мне кажется, что вот что-нибудь в этом духе как-то, нормализует отношения инвалидов и здоровых. О своем опыте вот в этой зоне можете сказать?
Вы знаете, что я думаю, что это вопрос многократного пересечения границы туда-обратно. Потому что можно же представить, что одна, кстати, Даниэла Димитрова, тренер диалога в темноте международного проекта, она слепая с 6 лет и сказала как-то, что я себе представляю так, что люди с разной инвалидностью, это разные планеты. Не планеты, а разные страны, где свои обычаи, свой язык, язык тела, да, свои обычаи, потребности какие-то свои. Устройство мира немножко, у каждого своего колясочника свое, у слепого человека, он под себя там как-то оборудует эту жизнь. И говорит, когда люди едут в другую страну, они или учат язык, или берут переводчика, или берут себе гид, и едут в эту страну. То есть они изучают и отправляются. И точно так же, говорит, почему никто не изучает нашу субкультуру, можно сказать, что это субкультура, и точно так же отправляется в нашу страну. И мы с вами знаем, что чем больше мы путешествуем по миру, чем больше границ мы пересекаем, тем шире становится наш взгляд.
Но у нас уходят предрассудки по
отношению. Исчезают потихонечку. Да. И тут я просто думала как раз недавно об этом, ведь и в нашей жизни наша семья – это разные страны и разные субкультуры, наш подъезд, наши соседи, это все другое. Тут что смотреть в Украину или куда-то там, в Германию, да? Вот у нас в организме там все на молекулярном уровне. Это просто такая большая система, и по себе я тоже могу сказать, что вот мы с Тобиасом Райснером, когда сделали этот проект «Без границ» 6 лет назад, у нас тоже были и страхи, и непонимания, и мы делали массу ошибок. Но за эти 6 лет общения с другими людьми это все исчезает, и ты уже действительно начинаешь смотреть на сущность человека. Во-первых, меня как бы спрашивают, а ты с ними дружишь там или еще чего-то, ну, мои знакомые, а почему я должна дружить с кем-то, кто мне не интересен? И точно так же, вот с Леной, например, мы подружились, а с какими-то другими ребятами я не должна дружить, да? Точно так же, когда я 10 лет прожила в Германии, и первые несколько лет я вообще не говорила по-русски. Почему? Потому что я выехала туда в 92-м году, это был, знаете, такой бартер. На Франкфурте на Одере в одну сторону стоял поезд с русской техникой, с советской техникой, с танками, которые возвращались в Россию, а наш поезд стоял на перроне. В нем было 300 аспирантов, докторантов, студентов, которые ехали в Германию на полгода, на несколько лет и так далее. Это был прекрасный такой вот момент. И я помню,
очень символично.
Очень, да. И я помню, что я несколько первых лет вообще не говорила по-русски. Почему? Потому что я приехала с прекрасными ребятами, которые тоже аспиранты ехали. Я на них посмотрела вот так. Мы прекрасно провели первые 2 месяца вместе, но я подумала, стану я общаться с ними в Москве, вот с этими людьми. Будут ли они мне интересны? Сказала себе нет. Честно ответила на этот вопрос. И для меня больше не было повода, почему я должна с ними общаться. Вот, это об этом. Вот. А если
Тобиас ваш партнер по проекту?
Тобиас Райснер, вот у нас тоже, мы с ним два таких. Он тоже человек, который пересекает границы. Он немец, живущий здесь в России. У него русская жена, здесь у него своя успешная компания. И мы с ним в 2008 году встретились в Ротари-клубе и как-то вот пришли к этому проекту вместе. И сейчас, между прочим, он находится в Сочи, потому что в павильоне Самсунга затемнили половину павильона, и наш диалог в темноте там для всех посетителей Паралимпиады будет представлять специальную программу, так что я всех, кто едет на Паралимпиаду,
приглашу. А что такое диалог в темноте?
Диалог в темноте – это международный проект, который был создан 25 лет назад Андреасом Хайнеке из Гамбурга. И за этот проект он получил премию Ашоки, Ашока Фелло. Он первый в Европе был. И вообще он на Всемирном форуме в Давосе является членом Совета по социальному предпринимательству. Потому что это такое помещение, в котором есть абсолютная темнота, и туда уходят зрячие люди, их ведут незрячие гиды, и они проходят по разным ситуациям. Это парк, это сад, это лодка, это рынок, это кафе. И 40 минут или час ты пребываешь в абсолютном полном темном пространстве, с палочкой ты идешь, никаких на глазах у тебя шор нет, и это очень сильно изменяет сознание. Есть такой же проект у Хайнеке «Диалог в тишине», они по всему миру есть. И сейчас в Израиле, в Холоне, первый проект есть «Диалог со временем», потому что слепнут и глохнут не все люди, а стареем мы все. Это фантастический проект, встреча с другим возрастом, как раз том, о чем говорила сейчас Ольга Вайнштейн, Ольга. Другой возраст, это же тоже граница восприятия. И там гидами являются джентльмены и леди старше 80 лет, на секундочку. Вот. И какая это социальное прелесть. Предпринимательство. А у нас прелесть. В Москве...
Поразительно просто.
Да, Тобиас Райснер и я, мы здесь сделали проект тренингов в темноте. И уже 2 года у нас есть тренинговый центр, где работают 5 человек незрячих тренеров, потому что в темноте могут только незрячие работать. Они квалифицированы для этой работы. А мы с вами? Mm-hmm. Нет, mm-hmm. мы не можем. Понятно. Вот. Они на английском и на русском языке ведут тренинги, причем это тренинги высокого уровня, это коучинг такого персонала, руководящего персонала компании. Это и личностный как это, лидерство, и командообразование, и стресс, поведение в стрессовых ситуациях. Удивительный такой тренинг. И вот как раз сейчас в Сочи выстроена такая темнота, в которой 15 минут каждый желающий может это почувствовать. Там надо что-то щупать, угадывать, что это. Я никому не скажу, что, но я знаю. Вот. Это безумно интересно. И вот про Тобиаса Райснера. И мы с ним также в свое время вот придумали эту историю про моду. То есть не мы ее придумали, но мы сделали международный конкурс. И, внимание, 1 мая в рамках международной недели Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week в Москве состоится первый в рамках недели высокой моды адаптивный показ. Mercedes-Benz Россия подвинула всех к этому проекту, потому что для них очень важна вот эта политика diversity по всему миру, mm-hmm. их соблюдение прав human rights. Mm-hmm. Да? И, собственно говоря, в этом показе принимают участие 5 известных дизайнеров российских. Это Маша Шароева, это Оксана Левенцова, это Дима Нео, это Сабина Горелик, и это Дарья Разумихина.
Мне это приятно, то, что о чем... Сабина в этом проекте, потому что это сестра-близнец моей коллеги Кристина Гарри, которая...
Сабина делает одежду для маленьких людей. Маша Шароева делает одежду для людей с синдромом Дауна. Оксана Левенцова для людей с ДЦП. Разумихина будет делать коллекцию для женщин, пользующихся инвалидной коляской. Кроме того, у нас будет 3 коллекции дизайнеров нашего конкурса «Без границ кутюр». Это международный
конкурс. Это то, что вы делали в прошлом году. Я
да, в позапрошлом и в позапозапрошлом. Как раз вот где Лена у нас была моделью, где мы с ней познакомились. Mm-hmm. Причем познакомились мы с ней так. Я шла, вот, ну, подиум, была какая-то пауза, и она так вот мимо меня с палочкой шла курить. Mm-hmm. Вот. И я сказала...
Извините, что мы второй раз об этом говорим.
Дети ваши не слушают.
Дети услышат. Дети не знают об этом.
Дети знают, что мама инвалид, но они не знают, что мама курит. Вот. И я сказала, Лена, боже мой, я не знала, что ее зовут Лена. Я сказала, какая вы красивая. Вот так мы с ней познакомились.
Давайте украсаемся с спросим, и потом вернемся еще к одежде. Лен, вот Яна сказала, что и семья-то наша другая планета. Вот когда с вами случилась трагедия, как семья реагировала, как вообще дети действительно понимают вот эту всю ситуацию?
Ну вот как раз, когда вы говорили о том, что это очень интересно, да, посмотреть, как это устроено, да, вот в глазах детей читалось именно вот это. То есть они пытались посмотреть, а как это, как же, куда же оно делось? Это же была косточка там, нога, рука, где же это? Вот, значит, это было безумно интересно. Ну и, конечно, я видела у них в глазах очень, они переживали. Мама, тебе не больно? Мама, как это? Вот, ну это же, ну для ребенка это тяжело понять. Им там тот момент было 8 и 6.
А сколько лет назад вы в аварию попали?
2,5 года. Летом 2011 года, 2,5 года назад. Вот. И они, значит, распределили себе, кто там полы моет, кто посуду моет. То есть у них график висел, они начали усиленно помогать мне. Вот. И потом я очень смеялась, когда прошло где-то год-полтора, наверное, и сын, значит, уже так подзабывшись, иногда бывало, что лежит, такой, мама, принеси мне там, сделай чаю, воды принеси. Я ему приношу воды, говорю, сынок, ты ничего не перепутал, не забыл, что мама инвалид? Он так, знаете, засмущается, ой, мам, ну, я тебе тоже принесу потом. То есть, и вот этот момент такой трогательный очень, я поняла, что раз ребенок забывает об этом, значит, я добилась того, что они не видят, уже не замечают этого, что я инвалид, да, и у меня там нет руки и ноги, и мне нужно все время помогать. То есть моя задача была для себя стать полноценным человеком внутри, ощутить это. И раз это перестали видеть мои дети, то значит у меня получилось.
Лен, а кто вы по профессии?
По профессии юрист по образованию, ну, в общем-то...
А сейчас... Яна сказала, что вы занялись йогой. Вот это интересная
история. Йогой занималась, да, и очень мне был интересен такой момент, но это тоже очень тонкая такая вещь, потому что все-таки ампутированные конечности, это обмен тоже там энергиями своими, да, но я для себя разработала определенные там занятия, которые я могу делать, и получала от этого безумное удовольствие, и у меня в голове, конечно, есть такая идея, что нужно сделать йогу для ампутантов. Даже первая часть, самая важная, это то, что снимает фантомные боли. И я, когда это ощутила и на себе почувствовала, я поняла, что вот это очень важно, потому что я очень долго была на обезболивающих очень сильных, потому что были дикие фантомные боли. И не только, думаю, у меня это конечно, неизученный это факт медицинский, который не знают как. И вот йога очень помогла в этом. Поэтому мне очень хочется этим заняться серьезно и продолжить в этом направлении двигаться. Сейчас я уже на данный момент являюсь генеральным директором благотворительного фонда, который мы вот открыли для деток, помогаем деткам с ДЦП. Поэтому потихоньку я двигаюсь вперед, и каждый день, знаете, это был какой-то вот для меня каждый день какая-то победа. То есть научиться там посуду мыть одной рукой, да, кушать, готовить, когда там за этим помидором гоняешься.
Даже, извините, краситься одной рукой.
Да,
тяжелое испытание, я бы сказала, это большое умение.
Это уже не составляет большого труда, как и готовка, в общем-то, и резать там какие-то продукты. Я говорю, когда там гоняешься за этим помидором по всему столу, то есть это смешно как-то выглядело, но я пыталась, а потом я поняла технологию, как это надо сделать, чтобы вот он у тебя не скакал по всему столу. То есть вот каждый день вот такие какие-то победы происходят. Сейчас вот у меня в голове сидит очень печальная мысль, что я не могу с дочки завязать хвостик или сделать косички. И вот это вот у меня теперь вот это вот вопрос стоит. Потому что очень хочется ей вот
что-то красивое. Я подозреваю, что скоро вы решите эту проблему.
Да.
Есть такое подозрение, вот, что скоро
да, вот у меня сейчас пока такая цель. Потому что, в общем, все остальное я делаю. Готовлю и мою посуду, и убираю, все, и глажу. Переделала себе гладильную доску под левую руку, утюг, все.
То есть... А ты же еще садом занимаешься?
Да, у меня еще и сад и огород. Так. Я еще и сажаю, когда мне хочется в земле поковыряться, получить энергию очень хорошую. Вот с этими цветочками тоже я ношусь с этой
рассадой. Какие же цветочки мы любим?
У меня все на участке. Да? Все. И розы, и лилии, и лилейники бесподобные, просто неописуемой красоты лилейники. И виноград, и, ну, и овощи, фрукты, огурчики, помидорчики. Ну, так, конечно, не планшет.
Все, все шашлыки. Едем шашлыки.
Да. Шашлыки. У них такой мангал.
Потеплеет, едем.
Чудесно, да.
Едем, приглашаю шашлыки. Всех. Спасибо, дорогая. Ян, я возвращаюсь к этой идее высокой моды. Где будет продаваться эта замечательная одежда, которую вы собираетесь показать? Это вообще как-то доступно будет людям? Или это пока только проект, так сказать, магистральный, который показывает вот ту сторону, в которую надо двигаться? Или можно будет прям купить это?
Это пока только указывает направление, в котором должна двигаться, не должна, а может,
ну,
это прекрасно.
Хотелось бы, чтобы.
Да,
это
знаете,
было.
Это тот самый голубой океан возможностей, это тот самый универсальный дизайн, о котором говорят. И это то самое огромная целевая аудитория, потому что ведь если мы говорим о ненормативном теле, то оно ненормативное ведь и у беременных женщин, оно ненормативное, у людей, которые становятся старше, оно ненормативное, а таких людей в развитых странах особенно становится все больше. И, собственно говоря, люди с инвалидностью, они стали профитировать от того, что весь мир стали делать доступным для пожилых людей. Это же поколение бэби-бумеров, которые самостоятельные, которые имеют средства для того, чтобы жить, и привыкли жить. И они хотят и 80 лет жить самостоятельно и быть, но тело уже как-то не работает, поэтому нужно, чтобы коляска везде проехала, поэтому дом должен быть доступным.
Удобный.
И ведь это огромный экономический фактор, потому что, смотрите, если всех этих людей поселять в дома престарелых, какое количество денег государство должно платить? Проще их до самого конца, до последнего момента держать в состоянии, позволять им жить самостоятельно. Вот. А одежда, она, это тоже свобода. Это точно так же, как протез или точно так же, как инвалидная коляска. Потому что, когда ты все время сидишь весь день вот в джинсах, нам же неудобно сидеть весь день. А если вы 24 часа сидите, это должно быть другой крой. Если у вас, как с рассеянный склероз, или в пожилом возрасте руки уже не так хорошо работают, то одежда должна быть такая, что ее удобно на себе как-то закрыть, чтобы не было вот этого бесконечного кнопочек и чего-то там такого. Это должны быть элегантные брючные костюмы, которые раскладываются на инвалидной коляске, и в них кладется человек, и это все на нем закрывается, и все. И человек выглядит элегантно и красиво. Это так интересно. Это про трансформеры, это про конструктивное мышление. И я счастлива, что у нас согласились эти наши дизайнеры, и вы знаете, каждая из них говорит, мы еще будем цитировать, что они будут говорить, говорят, но... Каждый говорит, что это так интересно. Прямо я хочу. Они все уже просто вот начали работать еще до того, как мы им модели поставили. Они в интернете уже посмотрели, как это выглядит. Они уже списались с какими-то моделями по электронной почте.
Профессиональный интерес на грани цинизма. То есть, извините, я шучу, но я понимаю, что их заинтересовала формальная задача. Она ведь сложная.
Конструкция. И Оксана Левенцова, она конструктор еще по профессии. Вот у нее две. И она просто сказала, боже мой, наконец-то тема нашлась. Я уже полгода хожу. Я хожу и прошу, чтобы мне дали тему. Вот она. А, кстати, в рамках нашего замечательного фестиваля будет воркшоп по созданию одежды для людей с иным телом. Так. Это будет 14 марта, там же в Digital Telegraph на Тверской, с 6 часов вечера. Мы делали такой воркшоп уже на ЗИЛе. Из чего он состоит? Это у нас было 8 команд, 8 людей с разной инвалидностью. Надо было 8 команд, они должны были в течение 3 часов сделать для этого конкретного человека одежду. Придумать, зарисовать, придумать конструкцию, и потом еще из бумаги слепить. Бумага и скотч. И вы знаете, что получилась такая вещь. Я-то вообще хотела, чтобы мне были дизайнерские решения какие-то, или чтобы дизайнеры с этой темой познакомились. А там были студенты из ISEC. Это международная,
что это?
ISEC – это международная организация студентов-лидеров по всему миру. И в России уже больше 20 лет. Это такие, знаете, ребята с горящими глазами. Не с горящими, а с умными глазами. Проснувшимися глазами. Так. Это другие ребята. Это ребята-лидеры другой формации. И они все приходили ко мне потом и говорили: «Яна, моя жизнь больше никогда не будет такой, какая она была до этого дня». Она была до и после, потому что они потеряли огромное количество страхов своих. И даже вот одна из моделей, девочка, она, Настя Виноградова, на коляске инвалидной, тоже модель нашего конкурса, она мне сказала потом: «Ян, ты знаешь, я подъезжаю к моей группе, смотрю девчонки, в глазах у них страх такой. Они, говорят, не понимают, что со мной делать, и вообще, как со мной разговаривать, как вообще...» И, говорит, такая настороженность и вот такой вот страх, неуверенность. И, говорит, После этого они уже дружат в Фейсбуке, у них вообще... Да, почему? И я поняла, почему. Вы знаете что? Когда вы должны творчески решить задачу конкретного человека, который сидит перед вами, у которого есть профессия, у которого есть дети, у которого есть все, и у которого очень интересное тело, которому нужно решить определенные, очень конкретные задачи, то вообще все страхи остаются по дороге, пока ты решаешь эту творческую задачу. И это оказался такой прекрасный инструмент для снятия вот этих всех фобий, точно так же, как наш Акрополь. Это творческая, интеллектуальная задача, которая стоит перед человеком. И если, вот мне сейчас в голову приходит, если целый подъезд, в котором живет такой человек, соберется и сядет с ним, и вместо того, чтобы ему этот пандус разрушать, да, подумает, как же нам тебе сделать так, чтобы удобно тебе из квартиры было выехать, и чтобы тебе и с этого, ладно, из квартиры-то еще, может, он и выйдет, но потом еще нужно в машину или там куда, да, с вот этого, как у нас это называется, парапет, с него нужно спуститься. Если вот так вот люди решат просто конкретную задачу, то вообще все проблемы у нас исчезнут. Вот тут начнется это самое общежитие, когда страхи уходят и границы разрушаются в голове. И что, знаете, для меня очень важно еще, я поняла, что вот как сказала Ольга Вайнштейн, есть очень много других. И они все, это нормально. Мы, они, вот человек для того, чтобы вообще ощущать себя человеком, должен как-то себя ограничивать, да, и видеть этих других. Но вопрос состоит в том, что мне кажется, неважно, с чего ты начнешь. С человека с другим телом, или человека с другого возраста, или человека с другой национальности, ты потом придешь ко всему спектру других, и у тебя там везде снимутся границы. Это когда вы энергетически начинаете с собой работать, да, неважно, с какого органа или с какой проблемы психолог начинает работать с нами, с вами, с кем угодно, он все равно вот путем правильным решает основные проблемы, а это страх. Это боязнь, это чувство вины, это чувство не быть любимым.
Самое, да, главное.
Самое, конечно, главное.
Это страх потерять отношение к себе общества. Когда вот кто-то, люди увидят, что вот у меня что-то не так, да, и отвернутся от меня. Вот в этом люди с инвалидностью очень уязвимы и очень впечатлительны. Вот именно вот этот момент очень
То есть вы через это проходили? Да?
Я думаю, что все через это проходят. Это вот страх, именно боязнь вот такого потери отношения к себе.
А что помогает выйти из этого состояния?
Для меня, например, только мое какое-то внутреннее сила.
Сила и еще воли. Вот этот проект, Лен, вот ты сказала, что когда ты увидела его, ты по-другому себя ощутила. Помнишь
по-другому,
вот это?
Да, конечно. Mm-hmm. Когда вот уже я увидела вот конечный результат, саму картину, я не ждала, что так это все красиво.
Красиво, интересно.
Да. И как вот говорят, там, ну разве это может быть красиво, там, женщина без руки или без ноги? Ну, чисто теоретически, может быть, и нет, там, да, это, наверное, может быть и некрасиво, там, когда у тебя нет руки или ноги. Но опять-таки, кто это как воспринимает?
Мне это не кажется.
Что такое красиво,
это какой-то другой вопрос.
Это совершенно о чем-то другом.
Это все-таки не о красоте.
И никто не может сказать, плохо это или хорошо. Где вот это вот определение, плохо это или хорошо. Не в этом суть, не в этом дело. Ведь ограничивает, нет у нас ограниченных возможностей, способностей у нас нет ограниченных, нас никто не ограничивает. Очень много ребят с инвалидностью, талантливых, и актеров, там, и писателей, и картины какие пишут безумные. И,
ну, пожалуйста, Рубен Гальего, да, один из просто выдающихся писателей.
Что угодно.
Тяжело,
ладно, невозможно, да, ограничить. Вот в этом невозможно ограничить. А что касается там рук и ног, или там сидишь ты в инвалидной коляске, это уже общество ограничивает тебя. То есть общество ограничивает.
По большому счету, мне кажется, что у каждого из нас имеются свои ограниченные возможности. Конечно. Я, например, не могу, как пара олимпийцы, вот меня поставь на место вот этих там ребят, да, я же этого всего не могу. Я обычный человек, я никакие спортивные достижения там не способна буду предъявить. Это значит мои ограниченные возможности.
Или даже в быту их огромное количество. Они такие простые. Я вот, например, все время думаю, что я никогда не выучу английский. Ну, типа, вот смешно.
Так.
мои ограниченные возможности, они только головой нашей с вами ограничены. Да. И поэтому, когда говорят, что люди с инвалидностью – это человек с ограниченными возможностями, я всегда говорю, нет, давайте мы будем говорить правильно, тогда и мир изменится вокруг нас. Нет людей с ограниченными возможностями, как нет людей с безграничными возможностями.
Совершенно.
Мы все просто имеем то, что мы имеем.
И вот просто я считаю, что у каждого есть свои какие-то недостатки. Вот кто, да, кто-то скажет, я там полный, кто-то я худой, я там без ноги, а я там
я
не зарабатываю много денег.
Я страдаю.
Да, страдаю. Понимаете, у каждого есть. Но ведь если этот недостаток, например, принадлежит твоему вот очень близкому человеку, там, ребенку, маме или близкому-близкому другу, ты же не станешь говорить, что это ужасно, да? Ты, ну, и не отвернешься от этого близкого человека, если у него есть вот какой-то недостаток.
Я как раз к тому, что...
Недостаток
ли это? Это такое взаимное...
Это достоинство вообще.
Это абсолютно взаимный процесс. Вот, может быть, я считаю, что мне повезло, что в моей жизни было несколько очень близких и любимых людей, которые были инвалидами. Прежде всего, инвалидом была моя мать. И я из-за этого понимала, что дело не в том, инвалид человек или он там не инвалид. Это просто вопрос здоровья или болезни, а вовсе не полноценности или нет полноценности. Это вопрос душевной работы человека. Вот какой он есть, вот правильно Ян сказал вначале, это человек прежде всего, а потом уже его инвалидность или неинвалидность, его болезнь,
заметишь ты это или не заметишь.
И так далее, и так далее. И ты будешь дружить с хорошим человеком.
Конечно.
Или с тем человеком, который тебе интересен. И уже второй или третий вопрос, здоровый он или больной, или там инвалид он или...
Как-то повлияет на твое отношение.
Потом знаете еще, что мы все почему-то думаем, что мы будем жить вечно, и что мы никогда не будем инвалидами. Этого с нами никогда не случится.
Да.
Статистика. Из 100% слепых людей только 2% рождаются слепыми. И со всем остальным точно то же самое.
Да.
Как с этой темой, вот как только я начала общаться, сразу выяснилось, что у всех, вот у каждого, куда ни придешь, ах да, и у меня в семье, а у меня друг инвалид, а у меня это, и все. Это нормальное состояние человеческой популяции на самом деле.
Безусловно.
Вот.
Безусловно.
Другое дело, что мы не научены воспринимать это как естественное состояние. Просто в нашей культуре она такая, вот именно эта абендлендиша культура.
Это
за западноевропейской цивилизации вот этой вот, да, что это тело считается чем-то таким, что нужно было раньше, вот оно считалось, что нужно убирать. Это ведь нацизм, он тоже первое, что он сделал, и они истребили всех этих людей. Точно так же и сейчас у нас в стране, когда рождается такой ребенок, его маму уговаривают, чтобы она от него отказалась. Вот, и поэтому это просто вопрос привычки, вопрос восприятия нашего, как мы относимся к этой естественной составляющей нашей человеческой жизни, как человеческого вида биологического. Наш мозг их отделяет, или мы скажем, мы все хороши, мы все свободны, мы все ограничены или безграничны, мы все одинаковы. И мне вот кажется, про это проект «Акрополь».
Ну, чудесно. Мне кажется, что если уж и говорить о границах, то эти границы существуют, конечно, только в наших мозгах.
В
мозгах людей. И спасибо вам, девушки, за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода». «Свобода в клубах», проект «Акрополь», «Инвалиды и общество», «Инвалиды и красота». Инвалиды и обычные люди. Вот я даже не знаю. И не инвалиды. Инвалиды и не инвалиды. Вот, Ян, спасибо. Вот это прям замечательно. А кто такие обычные люди? Вот мы сегодня задали много вопросов, мне кажется, очень интересных. Действительно ли существуют люди с ограниченными возможностями? Что такое инвалиды? Что такое здоровье? Что такое границы между этими людьми? И, видимо, эти границы существуют только в наших мозгах. Спасибо. Нашими гостями сегодня была Янина Урусова, директор культурного центра «Без границ» и автор проекта «Акрополь». Лена Волохова, модель проекта «Акрополь», инвалид, попавший в аварию несколько лет назад, и юрист, и человек, который, видимо, йогой сейчас будет заниматься, вообще хозяйка...
Занимается йогой, зарабатывает йогу для людей с ампутацией.
Вот, и с нами были на связи культурологи Ольга Вайнштейн и Людмила Алябьева. Вела программу Елена Фанаева.
значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Референдум о независимости Крыма. Специальная программа «Радио Свобода». Прямые включения, комментарии, международная реакция. 16 марта в 20 часов.
Свободный информационный мир. Радио Свобода.